православное слово.
Доброго дня вам всем, кто сейчас вместе с передачей «Православное слово». Вместе с нами сегодня главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителей Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить, во-первых, о том, что стоит за популярной сегодня эзотерикой. Россияне стали чаще покупать книги о предсказаниях, позитивном мышлении, работе с подсознанием, кармических задачах и в большом количестве карты Таро. Но об этом уже несколько раз отметили разные средства массовой информации. Мы сегодня будем разбираться, что означает такая тенденция. И во второй части нашей сегодняшней передачи мы ее посвятим тому, что текущая неделя, в эти дни вспоминают новомучеников и исповедников российских. Итак, отец Михаил, вначале с того начнем, что действительно, наверное, актуально. Вероятно, уже многие услышали о таком направлении. С чем связано, что люди обратились к эзотерике? Я даже вначале прочитаю такое определение: эзотерика, как говорит Википедия, это совокупность знаний, сведений, недоступных непосвященным, несведущим в мистических учениях людям, особых способов восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение в психодуховных практиках.
Да, это как раз понятно для каждого из нас, что что-то таинственное, что-то то, что скрыто от обычных людей. Это для нас становится любопытно, это нам интересно, интереснее гораздо, чем то, что мы видим здесь у нас в реальной нашей жизни. Самое главное, мне так кажется, что тут еще важно, что для того, чтобы соответствовать тем стандартам, если можно так выразиться, которые прописаны в Евангелии, которые предписывает соблюдать Святая Церковь, для этого нужно прилагать усилия определенные. Эзотерика же – это такая вещь, которая открывается. Это та вещь, которую сообщают некоторые посвященные люди, которые знают больше, чем ты. Не потому, что они более достойны этого, а потому, что им открыто каким-то образом. И именно эти люди якобы могут открыть эту тайну, этот вход, запретный иногда, запретный плод сладок, как известно, тем людям, которые так сказать, не желают трудиться, которые желают просто с черного входа зайти, посмотреть на то, что запретно, что таинственно, что нормальным, обычным людям недоступно. Это, конечно, привлекает очень сильно людей. Более того, мне так кажется, что то, что является так называемыми эзотерическими знаниями, зачастую таким образом подается, что невозможно это знание, в кавычках, опровергнуть. Это почти всегда что-то такое расплывчатое, не очень понятное, которое можно толковать одним способом, можно толковать другим способом. И никогда этого жулика, я прямым текстом скажу, который советует обратиться к эзотерическим знаниям, никогда этого человека невозможно поймать за руку, потому что он всегда может сказать, что я-то говорю все правильно, и написано все правильно, и, кстати, вы просто не понимаете того, как это надо истолковать, как это надо правильно понимать. Это, кстати говоря, очень известная вещь, ведь не только в наше время, но и во времена гораздо более ранние, дореволюционный, скажем, да, очень популярен был так называемый спиритизм, то есть вызывание духов. Это тоже своеобразное эзотерическое такое знание. Это тоже знание, основанное не на реальных фактах, а на том, что откроют какие-то духи. И это привлекало всегда очень людей, было популярно даже среди тех людей, которые считали себя христианами, считали себя православными. Вот тут, наверное, и есть какая-то смесь, какое-то недоразумение, что некоторые называют даже некоторые так называемые эзотерические знания православными знаниями, тем, что скрыто от непосвященных.
Мы знаем, есть даже такие материалы, можно на них как-то вот вдруг внезапно увидеть их в интернете, православная эзотерика.
Ну, для того, чтобы привлечь людей, зачастую пользуются ложными совершенно лозунгами. Это известно, что в интернете очень много просто людей, которые выдают себя не за того, кто они на самом деле есть. Сравнительно недавно, например, даже вынужден был специальный отдел, который занимается контролем и связями с прессой Русской Православной Церкви, даже выпускать специальные обращения к пользователям интернета о том, что далеко не все то, что выдается за православное учение, на самом деле таковым является. Сравнительно недавно, например, было обращение якобы святейшего патриарха Кирилла о том, что надо покупать какие-то акции. Но это смешно, даже звучит, наверное, для наших радиослушателей. Но, тем не менее, есть люди, которые поверили этому и действительно пошли на фондовый рынок покупать какие-то акции, потому что якобы патриарх Кирилл посоветовал именно их покупать. Ну, то есть, конечно, вот если что-то называется православным или церковным, надо 100 раз проверить еще, а на самом деле таковым оно является. Это тоже касается, конечно, и эзотерики. Православная эзотерика, так называемая. Это то же самое, что православная там колдунья, например, да. То есть это то же самое, что горячий снег, оксюморон называется, да, у филологов. То есть то, что не соответствует одно другому, два определения, и никак не могут вместе рядом находиться. Это то же самое, что горячий снег. Вот. Так что православная эзотерика. С другой стороны, конечно, мы прекрасно можем понимать, что, в христианстве, в православии, вообще, даже в первые века, это известно, да, были некоторые тайны. То есть то, что было недоступно непосвященным, некрещенным людям. И это, в частности, относилось к причастию, и далеко не все допускались в общину. В общину допускались только крещенные, только верные, только те люди, которые принадлежали этой общине. В общем, и сейчас, если мы зайдем на православную литургию, то какие-то остатки вот того отношения трепетного к тому, что только верующие, только верные могут оставаться на самый торжественный, самый важный момент служения, эти остатки еще есть, до сих пор присутствуют. Диакон выходит и говорит: «Двери, двери, премудрости вольным», и поет символ веры: «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя». Именно перед этим моментом диакон говорит «двери». Двери означают, что дверь надо закрыть, затворить эти двери. То есть, чтобы никто из посторонних людей в это время не оставался на самую торжественную, важную часть божественной литургии. То есть, в известном смысле, если перетолковать, это тоже можно назвать эзотерикой, то есть тайным каким-то знанием. Вот. Но все-таки все термины надо употреблять в том смысле, в котором они изначально были употреблены. И если мы говорим о таинствах церковных, то они, конечно, имеют один корень со словом «тайна», но, с другой стороны, эзотерика тут рядом не лежала. Это абсолютно точно. Это разные вещи, и из разных источников они пришли, и разный смысл имеют. Поэтому, если вы слышите слово «таинство», то вы можете понять, что это православное определение или христианское. Если вы слышите слово «эзотерическое знание», то, скорее всего, нет. Мы помним, кстати говоря, что в первые века христианства были так называемые гностики. Это известно из церковной истории. И гностики как раз и занимались тем, что, может быть, сегодня уместно было бы назвать эзотерикой, то есть тайными знаниями. Они якобы обладали, и этими тайными знаниями наделяли тех людей, которые к ним приходили. Церковь, как известно, осудила эти гностические секты своеобразных эзотериков первых времен христианства и сделала упор на совершенно другое, на таинство, на то, что происходит среди тех людей, которые крещены, которые принадлежат Святой Православной Церкви. То есть тут есть тонкие достаточно моменты, но по терминологии вы легко можете определить. Православные – это таинство, а не православные – это эзотерика.
Отец Михаил, а вот почему вдруг люди стали у этого таинства церкви направляться к эзотерике, к знаниям эзотерическим? Потому что еще отмечают средства массовой информации, спрос или покупки религиозной литературы упал на 30% за последнее время.
Ну, вообще, я так думаю, что надо посмотреть, с какого момента произошел этот вот снижение этого спроса. Сложно сказать, потому что если сравнивать, скажем, с советскими временами, когда вообще ничего не продавалось, то, наверное, можно посчитать и по-другому. Или сравнить, если с первыми годами после того, как стало возможно печатать православную христианскую вообще литературу, то будет еще больший спад. Не 30%, а очень-очень много. То есть тут есть очень много факторов. Например, ну просто насыщение известное. Допустим, если ты купил уже или получил где-то Евангелие или Библию, или толкование на Евангелие и Библию, то ты второй раз уже не будешь покупать. Все-таки количество книг христианских, оно достаточно ограничено. И человек может сказать, ну я уже все приобрел, у меня уже все есть, в принципе, мне достаточно будет этого, я буду сидеть и изучать Священное Писание, мне этого вполне достаточно. И, конечно, уже не пойдет покупать третью, четвертую книгу и так далее. Кроме того, ведь довольно часто бывало так, что, это на моей памяти еще, что люди покупали не одну книгу, а две книги, или три, или десять книг. Десять, допустим, Евангелий. Да, и потом шли и начинали раздавать эти Евангелия где-то около метро, например. Да, или... Это действительно реальные случаи. И... Знаете, были очень плохие результаты всего этого, потому что давать надо только тому, кто просит. Давать надо тому, кто желает и жаждет этого. Если давать всем подряд, то вот мне свидетельствовали те люди, которые в этом участвовали, что люди несут врученные им Евангелие, а потом выбрасывают в мусор, например. И мусорные баки около метро оказались забиты Евангелиями. Можете себе представить, какой это ужас, какое-то безобразие. То есть раздавать просто вот кому попало даже Евангелие, ну, человек автоматически возьмет, а потом говорит, да мне это не нужно, я вообще не христианин, а атеист, и я возьму там и выкину. Да у меня к тому же дома еще и есть. Вот это нельзя делать, этого не надо делать. Ну, и если вернуться к вашему вопросу, то получается так, что вот человек, который взял бы 10 Евангелий для распространения, купил бы, например, да, или каких-то других православных книг, один раз наткнувшись вот на такую ситуацию, уже перестанет это делать, конечно. И продажи снизятся, это вполне естественно. Но это один, конечно, из вариантов. С другой стороны, надо, конечно, констатировать, что тот интерес, который был в самом начале, когда стало возможно проповедовать о Христе, когда стало возможно покупать христианские книги, этот интерес первоначальный, он сейчас, конечно, значительно ниже, чем это было, вот, скажем там, 20-30 лет назад, когда только-только все открывалось. Это абсолютно точно. Говорить о причинах снижения этого интереса можно, конечно, очень долго, и тут можно кого угодно обвинять. В первую очередь самих себя, наверное, можно обвинять, потому что ради вас, как говорит апостол, имя Божие холится у язычников. То есть язычники и люди вообще неверующие, они, видя наши добрые дела, они прославляют Отца нашего Небесного. А видя наши злые дела, они перестают стремиться к чему-то, потому что говорят, что это вот что. И это вот и есть христианство. Вот человек, который сделал злое дело, называющий себя христианином, православным, церковным человеком, разве можно рядом с ним вообще быть, с этим злодеем таким? Я не хочу рядом с ним быть. А лучше я займусь чем-нибудь другим интересным, до сих пор мне неизведанным. Но это, кстати говоря, кроме всего прочего, еще есть и такие люди, к которым, кстати говоря, большая очень часть принадлежит и нашего народа, и всех других народов. Это те люди, о которых апостол Петр говорит, что всегда ищущие и никогда не находящие. Люди, которые любят искать, люди, которые постоянно находятся в поиске. Сейчас это даже какой-то иногда какой-то плюс для человека, что он вот не успокаивается на достигнутом, а продолжает искать, искать и искать. Но это неверно. Это неверно, потому что человек должен мало того, чтобы найти, он должен еще и в соответствии с тем, что он нашел, начать жить по-другому, изменить свою жизнь. Вот это очень важно. А человек, который постоянно находится в поиске, ему не обязательно жить в соответствии со своими убеждениями, потому что этих убеждений у него пока еще нет. Он пока продолжает свой активный поиск, а делать ему ничего не надо. Поэтому и эзотерика, поэтому и вот эти новые, недоступные прежде знания. А вот здесь это интересно, а здесь там вот другое интересно мне. Я буду продолжать свой поиск. И будет продолжать свой поиск до тех пор, пока земная жизнь не кончится. А там-то спросят не о поиске, а о том, что ты сделал, что ты как-то в соответствии со своими убеждениями жил, насколько твои дела соответствовали твоим знаниям, а не тому, сколько ты купил книг по эзотерике или по православию, или по христианству, или вообще. Книги книгами, а дела делами.
Отец Михаил, но интересующиеся люди, они всегда были и бывают. Вот может быть такой повышенный интерес именно вот сейчас связан с эпидемией, которая началась, у нас уже 2 года идет.
Ну, кстати говоря, вот мне не приходила в голову эта мысль, но вы, пожалуй, вы правы, потому что сама эпидемия, она, в общем, толкуется ведь очень многими людьми очень по-разному. Есть и такие люди, которые не просто воспринимают ее как обычную болезнь, обычное поветрие болезненное, которое надо просто переждать, как, скажем, волна гриппа или какой-то другой болезни, может быть, даже более тяжелой. Многие воспринимают эту болезнь как то, что искусственно создано какими-то темными силами, закулисьем каким-то, и что для того, чтобы правильно понимать текущие события, надо не идти, там, скажем, прививку сделать или ограничить свои социальные контакты, носить маску, скажем, и так далее. Нет, надо просто понять, а в чем тайный закулисный смысл всего того, что происходит, и таким образом вот выйти из всего этого. Некоторые просто отрицают, что новая болезнь есть, так называемая. Некоторые отрицают то, что надо прививаться, антиваксеры, так называемые, да. И очень многие люди считают, что это искусственно созданная болезнь для того, чтобы начать контролировать нас и вообще целый мир с какими-то далеко идущими таинственными тоже целями. Конечно, такие люди начинают интересоваться эзотерическими практиками, такие люди начинают интересоваться тем, что вот где-то за кулисами находится, и таких людей становится все больше. Действительно, я скажу, болезнь очень много преподносит нам сюрпризов, эта болезнь, и действительно очень часто даже те люди, которые ответственны за информационное сопровождение этой болезни, дают повод сомневаться в правдивости своих слов и своих объяснений того, что с нами происходит. Несомненно, есть те люди, которые пытаются использовать текущую болезнь и боязнь людей вообще за свое будущее, за свое здоровье, пытаются использовать таким образом, чтобы поставить под контроль вообще и нас, и население, и народы целые. Конечно, такие попытки есть, и мы знаем даже, что есть определенные силы, которые для которых интересен этот контроль. И они будут использовать не только эту болезнь, но и вообще любой абсолютно повод для того, чтобы контроль над людьми установить. В разных целях, конечно. Кто-то в целях, так сказать, избирательных, может быть, кто-то в целях управления людьми, которым достаточно, так сказать, дать сигнал какой-то для того, чтобы они шли в нужном направлении. Кто-то, и я думаю, что это большинство, как раз преследует бизнес-цели для того, чтобы побольше заработать вот на страхе человечеством. Вот, поэтому, конечно, люди, видя это, они стараются узнать истинные цели вот тех закулисных акторов, тех деятелей, которые пытаются из этого свой профит извлечь. И, соответственно, начинают читать вот такого рода литературу, которая, как им кажется, позволяет им открыть тайные движения этого закулисья. Так что я думаю, что действительно вот то, что, о чем вы говорите, вот эта вот болезнь, эта эпидемия, которая сейчас проходит, как бы ее ни называть, она тоже способствовала росту интереса к тайным, так сказать, знаниям и способствовала тому, что люди, которые прежде не интересовались этим, стали этим интересоваться, а издатели, которые тоже не интересовались изданием такого рода книг, увидев интерес, стали издавать больше такого рода книг, и это какой-то самозаводящийся процесс. Людей больше интересуются, издатели больше издают, соответственно, значит, люди больше интересуются. Зайдите вообще в книжный магазин, в обычный книжный магазин сейчас, найти полку с хорошей христианской литературой, нормальной, достаточно сложно. И во многих магазинах просто единичные какие-то экземпляры есть хорошей христианской литературы. Зато литература эзотерической в любом книжном магазине вы найдете множество, очень много. Ну, естественно, что раз есть предложение, то есть и спрос. А если есть спрос, то есть и предложение. Вот это самозаводящаяся такая машина, которая объясняют себе по-разному, но я думаю, что со временем все-таки этот интерес точно таким же образом, как возник, он также и спадет. Есть волны моды и в чтении определенного рода литературы, есть волны моды и в религиозной области. Сегодня все интересуются, скажем, православием, завтра перестают интересоваться, послезавтра ругаются страшной силой, а еще через день или через год, или через десятилетие опять начинают интересоваться, но уже на каком-то новом уровне. Так что я бы относился к этому спокойно. Это волны моды, которые неизбежно пройдут. И вся эта эзотерика, она, не имея в себе глубокого основания, она, конечно, первоначально интересует. Ну, сколько можно прочитать этих книг? Несколько книг прочитал и, в общем, насытил свой первоначальный интерес. Я думаю, в короткое время этот интерес спадет.
Вот, может быть, вы сейчас раскроете то, что, ну, возможно, кому-то еще неизвестно. Интернет пестрит такими названиями, как с вопросом, будет ли конец света, ковид уйдет ли, что предсказали на 2022 год Ванга и Нострадамус. Ну, вот я верю, что церковь знает все значительное и большее, чем эзотерика. И тексты библейские тоже говорят, предсказывают о предсказаниях. Там есть предсказания. Вот что это самое важное, что человек должен знать?
Да, мы знаем, что некоторые вещи есть таинственные и даже непостижимые. Мы принципиально понимаем, например, что до конца познать Бога, Творца неба и земли, и нас с вами мы не можем, потому что мы ограниченные люди, а Бог бесконечен, не ограничен ничем, и, конечно, конечное познать бесконечное не может. Поэтому неизбежно в священных текстах мы видим такие вещи, которые просто недоступны до конца нашему пониманию. И в том числе есть вещи, которые просто и, на мой взгляд, специально скрыты от нас. К таким вещам, например, относятся и учение о конце времен, о конце света. которая содержится главным образом в Апокалипсисе, в последней книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова. И всем известно, тем, кто читал эту книгу, что эта книга таинственная, что там многое подается не напрямую, а в образах определенных. И есть очень много желающих истолковать эти образы. И на протяжении всей христианской истории, конечно, таких толкователей было много, таких толкователей много и сейчас. И интересно как раз не столько сами эти образы или сами тексты Священного Писания, которые относятся к последним временам, но интересно, конечно, в первую очередь, а как вот связать те события, которые сейчас происходят, или которые мы знаем, что будут происходить, или которые недавно на нашей памяти происходили, как эти события соотносятся с тем, что написано в Священном Писании, как эти события соотносятся с тем, что написано в Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова, во всех этих его видениях. И на протяжении очень долгого времени, конечно, многие пытались толковать так или иначе, и христиане, и даже не христиане, и предсказания были различные, и очень многие. Мы знаем, что и в нашей стране это таким видом спорта, что называется, было, причем начиная еще с времен очень далеких. Всем известно, например, что в качестве антихриста уж кого только не называли из действующих исторических персонажей. Антихристом был и Петр I на нашей истории, да, антихристом был и Наполеон, известная эта история, если помните, читали «Войну и мир», то там описывается вот это вот упоминание его как антихриста. Последние времена, как последние времена, воспринимались очень многими людьми революционные события начала 20 века. Действительно, очень много было совпадений, очень много было таких вещей, которые позволяли даже толковать эти события революционные как начало конца, как апокалиптические события. Очень многие относили конец света на конец тысячелетия, например, да, что вот тысячелетие заканчивается, второе тысячелетие после Рождества Христова, и это конец времен, конец света уже близок. Сейчас очень многие люди считают, что, в общем, уже близ преддвериях, и что если раньше можно было, так сказать, как-то толковать по-разному те события, которые происходят, то сейчас вот в связи с тем, что раздают эти QR-коды апокалиптические якобы, да, что делают вакцинацию, что это тоже вещь, которая заставляет, так сказать, человека делать, подчиняться кому-то или будет заставлять. Кстати говоря, это относится не только к русским людям. Я общаюсь с теми людьми, знакомыми, которые живут в Великобритании, и они тоже рассказывают о том, что англичане... У нас, скажем, нигде не жгли вышки сотовой связи, вот эти так называемые 5G. А в Великобритании, в Англии ломали и жгли эти вышки, потому что были люди, которые считали, что вот тому, кто получил колл, сигналы на управление поступают с этих сигнальных вышек 5G. Вот. У нас до этого не доходило. В Америке есть такие же люди, которые тоже воспринимают события, которые сейчас происходят, связанные с ковидом, с прививками, воспринимают как апокалиптические события, как то, что описано в Откровениях Иоанна Богослова. Вот те QR-коды, которые сейчас присваивают всем, тоже описываются многими как апокалиптические события, как то, без чего невозможно покупать и продавать, что, как известно, описано, да, в Апокалипсисе.
Михаил, апокалипсис говорит о том, что действительно будут болезни, моры. Вот можно ли уже наше время рассматривать как последнее? Ну, конец света – это очень, мне кажется, неправильное высказывание, не библейское в Библии, нет такого выражения. И свет, он будет всегда, конечно, мы верим. Но вот последние времена, можно уже считать, что мы в какое-то последнее время живем?
Конечно, конечно, мы живем в последнее время. Более того, Иоанн Богослов как раз и говорил, что дети – последнее время. Но он говорил это 2000 лет назад, разумеется. То есть в известном смысле все то, что происходит после Рождества Христова, после его жизни здесь на земле, это время последнее уже. То есть мир вступил с рождением Христа Спасителя в завершающую стадию, в последнюю стадию, когда исполняется число верных, когда люди уже имеют полную возможность определиться, с кем они, с Христом или с этим миром. И это, в этом смысле времена последние. И об этом как раз Священное Писание тоже говорит. С другой стороны, конечно, неправильно говорить о тех или иных временах, последних или не последних. Я очень много знал людей, в том числе и в советские времена, которые говорили о временах последних еще тогда. Эти времена уже прошли, уже Советского Союза нет, он уже развалился, те люди уже скончались, умерли. А времена, вот те, которые, о которых говорилось, они все еще продолжаются, и они все еще последние. Более того, для каждого человека ведь последним, не то что временем, а последним днем может быть текущий день. Вот мы с вами здесь сидим, и никто не знает, а на самом деле доживем ли мы до вечера, потому что очень многие люди утром просыпались, не зная, что это последний день для каждого из них. Ведь бывали такие случаи? Конечно, бывали. Бог не всем дает длительную такую кончину, которую многие не любят, но вот она тоже в известном смысле полезна бывает, чем вот какая-то внезапная абсолютная кончина. Но такие тоже случаи, сколько таких случаев? Сегодня он вышел на улицу, а вернуться домой у него не получилось по какой-то причине, да. Или
каждый
даже
день уходит в другой мир каждый день.
Так, да, да, так что последним временем для каждого из нас может быть каждый день. И точно так же временем спасения или днем спасения может быть тоже каждый день. И мы знаем, что и читаем это во время богослужения. «Се время благоприятно, сей день спасения». О каком дне говорится, что это день спасения? Вот об этом сегодняшнем дне и говорится, что именно этот день – это день спасения Божия, потому что Господь готов именно в этот день дать тебе все абсолютно, и спасение твое. Да? Так что время благоприятное и день спасения – это, с одной стороны, весь период, который от рождения в мир Христа Спасителя и до последних дней этого мира. А с другой стороны, это именно вот этот день, конкретный сегодняшний день, это и есть день нашего спасения, потому что Господь любит нас одинаково и вчера, и сегодня, и завтра. И не надо относить перемену своей жизни, покаяние, добрые дела на завтра. Или сказать, что я вчера что-то делал, а сегодня я уже отдохну просто. Нет, надо делать тогда, когда есть возможность. Возможность у нас есть каждый день. И надо благодарить Бога за эту возможность и эту возможность использовать. Вот тогда и будет понятно, что и время благоприятное сейчас. И даже если Бог нам судит в этот день, сегодня, скончаться, предать душу в руки Божии, то для нас это не будет чем-то дурным. Наоборот, это будет для нас чем-то очень хорошим, потому что мы, сделав доброе дело, отошли в руки Божии. И, конечно, Бог нас за это доброе дело, за хорошие вещи, Он нас вознаградит старицей.
Да, день сегодняшний хорош. Отец Михаил, я прочитаю вопрос, который поступил. Насколько каббала сочетается по смыслу христианства? Ну, вот так написан вопрос.
Ну, это, конечно, разные вещи, это разные учения. Они, каббала вообще никогда не относилась к христианству. Все-таки происхождение каббалы иудаистское, Это разные совершенно религии, разные подходы к миру, к восприятию мира. Поэтому я бы, конечно, никому не советовал заниматься кабалой. Хотя современная кабала, она очень, так сказать, изобретательно, избирательно подходит к своей проповеди. Известно, что иудаизм вообще миссионерством не занимается. Иудеи не занимались никогда миссионерством, потому что благовестие – это христианское изобретение, а так вот иудеям предано было Писание, и никому другим, никаким народам оно не имело смысла его проповедовать даже. Но что касается кабалы, то в современности, в особенности, она вдруг оказывается популярна, скажем, в Голливуде. Да? Известно достаточно много людей, которые известны в современном мире, они вдруг начинают увлекаться кабалой. Но это, кстати говоря, тоже какое-то таинственное знание, которое дается избранным только особо людям. Известно, например, что этим занималась певица Мадонна, известная, да, что вот она не проповедница, но вот носительница этого тайного знания. Об этом, по крайней мере, так говорили. Не знаю, как сейчас у нее с этим, но об этом говорили. И многие другие вот известные.
Думается, что среди известных личностей, ну, в частности, актеров, больше все-таки христиан.
Я думаю, да. Но они очень спокойно как-то к этому относятся по сравнению с теми людьми, которые являются неофитами других религий или других учений, скажем, кабалы вот этой вот, или в случае, скажем, с Томом Крузом, это саентология, тоже достаточно агрессивное такое учение. Он тоже его проповедует постоянно везде, и всем известно, что Том Круз – саентолог, что он не христианин. Вот. А те люди, которые являются христианами, они зачастую достаточно скромно себя ведут. Ну, известны, конечно, и другие случаи. Скажем, известен вот «Страсти Христова» Мел Гибсона, например, да, прекрасное произведение. Не всем, правда, это все это нравится, но, по крайней мере, он отчетливо и ярко выражает свою определенную позицию христианскую. Именно и «Апокалипсис» его, и другие фильмы, в которых он все-таки подчеркивает, что он является христианином. Вот это очень важно, свидетельствует о своем христианстве. Это очень важно, чтобы люди понимали, что не только есть эзотерика, не только есть кабала или саентология, которая агрессивно проповедует себя, но есть и христианство, традиционное христианство, христианство, которое обладает большим опытом жизни в различных обществах, взаимодействия с различными людьми, с различными религиями даже, что этим опытом нельзя пренебрегать. Это требует, конечно, определенных усилий, потому что огромный багаж накопился за тысячелетия. И нужно, для того, чтобы приобщиться, нужно не просто сказать, вот я такой-то, такой-то, и получить за 2 часа все необходимые эзотерические знания. Тут нужно действительно всерьез взяться за изучение Священного Писания, за изучение церковной истории, за толкование Священного Писания, за многие-многие вещи, на которые уйдет много времени.
Хочется отметить, что наши актеры, они, если углубляются в учениях, то чаще в православии. Вот Иван Охлобыстин, он же священник, он же сохраняется.
Тут, да, углубляются и разуглубляются. И тут, на самом деле, конечно, иногда вот эти вот деятели популярной культуры, деятели, которые привыкли быть на сцене, они многие вещи делают на показ. То есть я бы тоже не слишком советовал делать какие-то вещи на показ. Скорее нужно припомнить о том, что и Священное Писание говорит, что добрые дела нужно делать таким образом, чтобы левая рука не знает, что делает правая, потому что Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. А Отец Небесный, который видит твои добрые дела, твое доброделание, он единственный свидетель должен быть того, что мы делаем доброго и хорошего. Вот если мы таким образом себя будем вести, то мы получим награду. Если же идти трубить, как фарисеи, перед собой, что мы что-то там сделали, какую-то мелочь даже, а современный мир требует от нас именно этого, доброе дело, которое не попало в газеты или в интернет, оно уже не считается. Как бы. Вот мир требует от нас именно этого. И если мы пойдем вслед требованиям этого мира, то, конечно, мы получаем награду уже здесь, на земле. Как вот фарисеи это делали, и об этом в Священном Писании мы читаем, что о всех добрых делах они трубили впереди себя, и слава их шла впереди их. Но христиане, конечно, такими быть не должны. Они, наоборот, должны делать все добро так, чтобы... Ну, не сказать даже, чтобы никто не знал об этом, потому что это бывает тоже полезно. Вот. Но, с другой стороны, и особенно восхвалять себя тоже не надо. И наши дорогие актеры, которые рассказывают о своем православии, о своем христианстве, они могут быть и людьми, которые приводят к христианству и к православию людей, но ведь они могут быть теми людьми, которые отталкивают от православия людей. Потому что люди смотрят не на слова, они смотрят на дела в первую очередь.
Наверное, можно всегда подчеркивать, что в христианстве надо смотреть только на Христа. У нас уже не очень много времени остается. Вот, может быть, сейчас стоит раскрыть такой вопрос, очень важный в христианстве. Вероятно, в христианстве может кого-то оттолкнуть страдания. Вот текущая неделя началась с праздника Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В чем смысл христианского мученичества за веру?
Ну вот я, кстати говоря, действительно сейчас посмотрел немножко на те цифры ужасающие, поднял просто архивы о том, что это было, и даже для меня это возвращение вот к этому знанию оказалось очень болезненным. А некоторые люди вообще об этом не знают. Действительно, вы правы. Это очень болезненная такая вещь. Вот, скажем, по цифрам, если только, да, в гражданскую войну ЧК были уничтожены тысячи клириков и мирян. И вот только, скажем, по годам. В 23-м году погибло 2691 священник только в одном году. 1962 монаха и 3447 монахинь и послушниц. То есть это тысячи и тысячи людей, пострадавших за то, что они были священнослужителями и отказались просто снять с себя сан, скажем, и уйти в христиане или кого-то еще. И дальше, опять-таки, вот, скажем, с 29 по 33 годы было репрессировано 40 тысяч священно- и церковнослужителей. 40 тысяч человек было репрессировано только за то, что они являлись священнослужителями. Это огромное количество, это огромное число. И говорить о том, что как относиться к страданиям за Христа, ну как относиться, ведь никто не может на себя брать вот такую вещь, как страдания, если сам не перенес эти страдания. Никто не может сказать про себя ничего, пока он не прикоснется к этим страданиям. Если человека заставлять отречься от Христа, от Бога, то теоретически рассуждая, можно все что угодно говорить. Я никогда не отрекусь, я ничего не... Но когда подойдет сам момент выбора этого, когда страдания станут реальностью, то далеко неизвестно, как себя покажет человек. И вот тут имеет значение предыстория, то есть как он провел свою жизнь. насколько он стяжал благодать Святого Духа и насколько он надеется на Бога. Это очень важно. И я думаю, что все те люди, которые пострадали во время гонений, ужасных гонений, массовых гонений, они показали делом, какова их вера. И более того, я вот где-то читал, сейчас не могу точно вспомнить, но в достоверном источнике, что количество пострадавших за веру священнослужителей в первые годы советской власти, оно превышает число действовавших в Российской империи священнослужителей в 3 раза. Что это значит? Это значит, что всех тех, кто был священнослужителем на момент начала гонений, забрали или истребили, или посадили в лагеря, или отправили в ссылки, и на их место пришли новые. То есть те уже, кто знали, что случилось с их предшественниками. И эти новые люди тоже были расстреляны, сосланы, уничтожены, замучены. И на их место пришли следующие, которые знали, что случилось с их предшественниками и в первом, и втором поколении, так сказать. И они тоже были уничтожены. Конечно, вот к началу Великой Отечественной войны, к 1941 году, практически никого не оставалось. Вот эти волны гонений, о которых мы с вами говорим, они просто уничтожили не только священнослужителей, но даже тех людей, которые потенциально могли быть священнослужителями. Известно, например, что для того, чтобы стать священником, нужно иметь епископа, который тебя рукоположит во священники. Такова православная, кстати, практика. Но и епископов не оставалось, потому что епископов расстреливали, епископов ссылали, епископов им возбраняли, что бы то ни было делать. Известно, что к 43-му году, когда Сталин открыл некоторые вольности для Русской Православной Церкви в связи с тем, что он нуждался в поддержке верующего народа, оставалось только 4 епископа из многочисленных епископов, которые были до этого, и то они были в крайне ограниченном состоянии. То есть они не могли рукоположить никого на смену тем людям, которые были репрессированы.
Отец Михаил, ну вот, вероятно, такое количество пострадавших и очень пострадавших говорит о том, что людям было открыто что-то очень большое, ценное, к чему они стремились, несмотря на жестокие страдания.
Это открыто каждому человеку, на самом деле. Тут и нам с вами открыто, и Бог открывается всем желающим. Это вне всякого сомнения. Но есть один важный очень момент, что не надо быть самоуверенным. Не надо думать, что если Бог нам открылся, то и мы перенесем те гонения, те страдания, которые, скажем, будут в последние времена, которые вот в Апокалипсисе указаны, да, что мы, раз мы уже, так сказать, верующие, раз мы принадлежим церкви, то нам нипочем все то, что будет происходить в последние времена. Ничего подобного. Каждый день нужно себя беречь. Каждый день нужно пытаться соответствовать своему высокому званию христианина. Вот. И поэтому, конечно, им было открыто, если отвечать на ваш вопрос, вот тем людям, которые пострадали за Христа, конечно, им было открыто. Конечно, они берегли свое сокровище, которое они, подобно женщине, которая, так сказать, нашла жемчужину, бережет уже ее евангельская притча. И вот они тоже берегут вот эту жемчужину, которая у них в глубине души таится, расплачиваясь за ее сохранность, в том числе и своей смертью даже, или своими страданиями. Но нельзя сказать, что мы, которым нам также открыто это все, и которые тоже имеют свою жемчужину, и тоже радуются о ее обретении, что когда наступят тяжелые времена, что мы тоже таким же образом поступим. Нет, это слишком самоуверенно. Надо просто понимать, что многие вещи, в особенности в христианстве, происходят не от того, что мы такие хорошие, и мы этого желаем, и мы это делаем. А потому что сила Божия совершается над нами, потому что Бог позволяет своим верным, своим верующим переносить то, что кажется абсолютно невозможным перенести и вынести. И не каждому он это дает.
Отец Михаил, вот эта важная очень мысль, мы должны уже остановиться. Благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами.
Спасибо вам. Спасибо вам.
С радостью. Надеюсь, мы с вами продолжим.
Друзья, всего доброго.